Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. 20 на 1. Правозащитники опубликовали новые видеосвидетельства пыток в Ярославской колонии №1 и рассказ жены заключенного, ставшего инвалидом в Иркутской колонии. Террористы новой волны. Где находят новых обвиняемых по делам о терроризме? И как не сесть в тюрьму за веб-сериал или Майнкрафт? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Международная правозащитная организация Amnesty International объявила, что больше не считает Алексея Навального узником совести. Этот статус она же присвоила политику 1,5 месяца назад. По словам медиа-менеджера организации по Восточной Европе и Центральной Азии Александра Артемьева, такое решение принято после изучения юридическим и политическим департаментами Amnesty International высказываний Навального середины 2000-х годов. В них нашли риторику ненависти. При этом организация продолжает требовать освобождения находящегося в тюрьме политика, поскольку считает, что его преследуют по политическим мотивам. По следам январских акций в поддержку Навального развивается следствие по делу о перекрытии дорог. Его возбудили после акции 23 января в Москве. На время следствия суд запретил члену незарегистрированной либертарианской партии Глебу Марьясову пользоваться интернетом и ходить на митинги. А сотрудников фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского из следственного изолятора перевели под домашний арест. Его обвиняют в призывах к экстремизму из-за твита о покончившей жизнь самоубийством журналистке Ирине Славиной. Якутского шамана Александра Габышева, известного своими походами на Москву для изгнания президента Путина, обвиняют в применении насилия по отношению к представителю власти. В январе этого года Габышев собирался отправиться в новый поход, но его поместили в психоневрологический диспансер. Суд в Хакасии приговорил к 2 годам колонии 70-летнюю Валентину Барановскую за участие в запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы». Ее сына Романа приговорили к 6 годам лишения свободы. Как отметил представитель Европейской ассоциации «Свидетелей Иеговы» Ярослав Сивульский, эти решения, цитирую, «выводят репрессии против свидетелей Иеговы на новый уровень. Это жестокость, которая не имеет оправдания». Конец цитаты. В 2017 году Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. В Нижнем Новгороде вынесен приговор бывшему главе Республики Марий-Эл Леониду Маркелову. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Опубликованы новые видеосвидетельства пыток в Ярославской колонии №1, той самой, которая скандально прославилась пару лет назад, когда к правозащитникам попала запись с видеорегистратора одного из сотрудников колонии. Они пытали заключенного Евгения Макарова. О новых свидетельствах пыток рассказывает Анастасия Тищенко.
Настанет час.
Настанет час.
Аллах вместе с нами.
Это уже как минимум 4-е видео с пытками из Ярославской исправительной колонии №1. Но час так и не настал. Начальник колонии Дмитрий Николаев и его заместитель по вопросам безопасности Игит Михайлов не понесли наказание за то, что происходило за колючей проволокой. Хотя уже были обвиняемыми по уголовному делу. В ноябре 2020 года суд оправдал их, решив, что вина не доказана. Тогда рассматривали дело о пытках заключенного Евгения Макарова. Некоторые участники этого видео получили от 3 до 4 лет колонии общего режима, но даже их, судя по новым видеозаписям, осудили далеко не за все преступления.
Нет,
а О том, что есть новые видеосвидетельства пыток в Ярославской К-1, фонд «Общественный вердикт», признанный иностранным агентом, рассказал 23 февраля. Одно из избиений произошло еще в августе 2016 года после обыска в колонии. Бывший заключенный, который просит не называть его имени, вспоминает, что стал препираться с сотрудниками за то, что они сбросили на пол Коран.
«Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану. Я не отбросок общества», —
рассказал заключенный в интервью «Новой газете». Вскоре после избиения срок его наказания закончился, и он вышел на свободу. 2 недели после этого провел в больнице, но остался жив. В отличие от гражданина Грузии Важи Бачирашвили, которого пытают на этом видео.
«Убили! Подходи! Ты подходи, сука!»
О судьбе Бачирашвили фонд «Общественный вердикт» и «Новая газета» рассказывали еще в 2017 году. После пережитых пыток заключенного держали в одиночной камере и пробовали лечить в колонии. Госпитализировали Бачирашвили только после того, как у него открылось кровотечение. Врачи в больнице Рыбинска диагностировали тяжелое поражение печени. Спасти гражданина Грузии не удалось. 4 года назад родственники погибшего не стали выяснять правду о случившемся. Но теперь, когда появилось видео, они намерены привлечь к уголовной ответственности как тех, кто пытал Бачирашвили, так и руководителей Ярославской колонии.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Российские власти признали «Общественный вердикт» иностранным агентом. Фонд с этим не согласен. Асмик, вы социолог в первую очередь и исследуете в том числе и поведенческие какие-то стереотипы у людей. Вот за то время, пока длится это самое ярославское дело, когда одно за другим появляются эти видеосвидетельства пыток, к какому выводу можно прийти? Это стало системой именно в этой колонии в Ярославле, или там был просто какой-то очаг изуверов, и вот сейчас все это закончится?
Ну, про очаг изуверов — это интересная постановка вопроса. Мне как раз вот мое социологическое образование не дает так считать, потому что сложно себе представить, что в одном месте собираются исключительно изуверы. И мы очень тщательно наблюдали, как шел судебный процесс по эпизоду как раз избиения Евгения Макарова, и наблюдали этих людей в суде. Они не изуверы, это вот совершенно обычные люди. И было видно, что когда там в подробностях обсуждалось то, что происходило в классе воспитательной работы, им тяжело было смотреть на себя в зеркало в данном случае. Да? То есть им тяжело было понимать, что вот они совершили такой поступок. При этом тут я не могу не сказать, что только один из подсудимых, Андреев, он извинился перед Макаровым. Все остальные извинялись перед ФСИН. Здесь, наверное, тоже есть какая-то логика, потому что по нашему уголовному законодательству они совершили преступление против государственной власти, потому что на них все-таки возлагалась надежда. Они люди в погонах, они дают присягу, они являются проводниками верховенства права.
Колония исправительная.
Колония исправительная, но мы видим, что раскаяния как такового, по крайней мере, на суде по Макарову, не было. Поэтому я скорее не могу здесь утверждать, что там собрались изуверы, там собрались люди, которые воспроизводят, говоря социологически, некую ритуальную практику. Они телесные наказания.
То есть получается, что вот он приходит на работу, надевает на себя роль этого надсмотрщика службы, бьет других людей, пытает их, а потом приходит домой, играет с детьми, как ни в чем не бывало. То есть у него отключается этот момент.
Человек играет разные социальные роли. Дома он отец и муж, а в колонии он... Подавляет сопротивление сложного заключенного, как можно сделать вывод из того, что говорили подсудимые на суде.
Самое чудовищное, что все это происходило в комнате для воспитательной работы.
Ну вот, так это и считается воспитательным мероприятием, как тоже можно сделать вывод. Но мы, конечно, прекрасно понимаем, что в данном случае скорее мы наблюдали телесное наказание. Вообще говоря, за пределами тюремного мира сложно себе представить, что должен совершить человек, чтобы его подвергли именно такому наказанию, которое, в принципе, запрещено, и запрещено давно. Я могу сказать, что в 1918 году среди карательных мер в отношении уже осужденных большевистская власть не прописала телесные наказания, отказавшись от царского наследия. И как раз вот в этой инструкции, ну, как бы предвестники, да, будущего исправительно-трудового кодекса советского, были перечислены карательные меры. Как мы сейчас говорим, дисциплинарное наказание. Там нет телесных наказаний. Там карцер, ШИЗО, там одиночные камеры, устрожение режима. Все то же самое, что сейчас на самом деле. Так что это абсолютно запрещенная практика. И, конечно, когда на это смотришь, и вот мы видим, например, по новым видео, что якобы тоже там один из заключенных припирался, да, вот как сейчас было сказано, еще что-то. Но, тем не менее, мы знаем, что есть базовый принцип минимизации репрессий, минимизации физической силы, даже в том случае, когда она необходима. Здесь этого абсолютно нет.
То есть она не необходима.
Знаете... Здесь нет необходимости, здесь она явно применяется вообще незаконно и, я бы сказала, в каком-то совершенно изумительном масштабе.
Вы знаете, меня что поразило, помимо прочего, на этом видео, что стоит мужчина, раздетый до трусов, еще когда он раздетый до трусов, говорит, бейте стоя. Ну, то есть он знает, что он даже не... Он не говорит, что не надо меня бить, почему вы меня бьете, ну, что это такое. Он говорит, ну, бейте уже меня, стоя, они ему там вот нет, ну, ложись. Как будто это вообще обыденность для... И для одних, и для других. Как будто это норма.
Ну, к сожалению, это действительно норма, потому что современная российская тюрьма, если говорить такими обобщенными категориями, она, конечно, управляется за счет насилия. Насилие – это основной метод. И это просто констатация факта. Никаких других методов у них нет, потому что в их подчинении находится, в управлении находятся огромные учреждения, которые являются, по сути, просто домами такого закрытого типа, да, учреждения закрытого типа по принудительному изменению людей. Да? Вот мы хотим, чтобы они отсюда вышли. Там, я не знаю, каким-то...
Исправившимся,
да. Вот это вот элемент принуждения, он в принципе встроен туда. Но когда пропорция между сотрудниками и заключенными очень сильная в пользу, ну, скажем так, их меньше, а тюремное население огромное внутри каждой колонии, то понятно, когда такой большой группой нужно управлять, то это все происходит в режиме такой казармы.
Но не цацкаться же с ними,
милитаристского плана, да, это управление. И используется, по сути, телесное наказание.
Я предлагаю посмотреть небольшой видеокомментарий адвоката общественного вердикта Ирины Бирюковой. Она сейчас как раз в Ярославле. Она представляет потерпевших и по первому ярославскому делу о пытках в колонии и представляет интересы потерпевших и теперь.
В прошлый раз, когда мы опубликовали видео с избиением Жени Макарова, уголовное дело было возбуждено в течение 5 часов. Сейчас этот рекорд даже побит. И с момента публикации уголовное дело, как сообщило региональное следственное управление, было возбуждено уже менее чем за 4 часа. Дело возбуждено, идет уже расследование. Если все-таки, я надеюсь же все-таки, что дело дойдет до суда, то они уже вряд ли отделаются таким легким испугом, как бы я сказала. И мы надеемся, что даже те новые, а их в общей сложности по обоим видео, их более 23-24 человек, там, правда, не все били, кто-то участвовал, но, тем не менее же, они все-таки стояли, там находились, и с молчаливого согласия их, мы считаем, что они тоже соучастники преступления. Это более 20 человек, это еще больше, чем в предыдущий раз, и мы надеемся, что они все будут привлечены к уголовной ответственности. И опять же, мы считаем, что без руководства такие преступления не совершаются. Все видели опять, сколько человек принимало участие в каждом из эпизодов. То есть это постоянно массовые избиения. Постоянно. Каждый раз больше 10 человек. С учетом того, что там присутствовали и руководящие лица, То есть там начальники отрядов, дежурный помощник начальника колонии, они, руководство не могло не знать, что происходит. Даже присутствовал медицинский работник. Они, я напомню, подчиняются своему руководству. То есть тогда руководство медицинского работника тоже должно было знать о том, что происходило. Второй вопрос, что они не считали, и, может быть, даже и сейчас не считают, что это какое-то преступление, ну, в этом пусть будет разбираться следствие, а мы, все, что от нас зависит, мы, конечно же, будем делать и помогать.
В эфире «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова. Российские власти признали вердикт иностранным агентом, фонд с этим не согласен. Асмик, вот я обратила внимание на то же, на что и, собственно, и Ирина Бирюкова вот в этом своем комментарии, что каждый раз масса народу участвовала вот в этих избиениях и пытках, там, не менее 10 человек каждый раз. Почему они собираются толпами? Для чего это дело? И при том, что не все из них, собственно, бьют, остальные стоят в сторонке, кто-то на видеорегистратор снимает, и явно это не он бьет этих людей.
Наверное, для устойчивости такой практики и вообще такой системы управления колонией через телесные наказания в том числе, важно, чтобы в этом участвовал весь личный состав. Совершенно понятно, что даже в соответствии с российским законодательством, если ты сотрудник правоохранительной системы, ну и в том числе системы там, ФСИНовской, УИС, ты, если являешься свидетелем преступления, ты должен постараться его пресечь, ты должен сообщить. Но ведь мы понимаем, что никто из этих сотрудников этого не делает. И они автоматически, если продолжить эту логику, становятся соучастниками. Таким образом, это позволяет в том числе контролировать и личный состав. И при необходимости оказывать на них давление.
А они рассказывали вот на этом первом процессе, как это все происходило, как они все собирались, это майда, мужики, колотить?
Ну, если внимательно их послушать и посмотреть, ну, фактически, стенограмму заседаний, которые были вот по Макарову, то можно сделать такой вывод, что вообще все занимались там своей непосредственной, ежедневной, наскучившей работой, все делали так, как полагается, а потом вот вдруг, вот они все такие вот, вдруг спонтанно оказались в этой комнате, и как-то так получилось, что все синхронно стали в этом участвовать. То есть там всячески на суде аргументация, да, защиты, которая была со стороны подсудимых, она была такая, что никакого организованного характера это не имело, никакого соучастия там, или вообще коллективного, да, избиения не было. Вообще говоря, там все чуть ли не случайно оказались. И
часть из них, да, случайно решила приложиться.
И, честно говоря, это настолько выглядит нелепо, потому что, может быть, защитникам и кажется, что это убедительный аргумент, но он, наоборот, аргумент, который работает против них, потому что получается, что сотрудник колонии, случайно оказываясь в таких обстоятельствах, вовлекать на уровне рефлекса, начинает избивать. То есть это что значит? Это значит, что это уже абсолютно отработанный метод работы, что ему даже не нужно ничего приказывать, он просто знает, у него автоматически происходит переключение в такой протокол профессиональный, скажем так, да? То есть если это действительно происходит настолько спонтанно, и при этом все вот так вот, не сговариваясь, спонтанно совершают одно и то же, это, наоборот, свидетельствует о том, что это абсолютно отработанная методика совершения телесного наказания. И видео, опубликованное вчера, позавчера.
Было 23 февраля.
Да, праздник надо заслужить. Так вот эти вот видео, они как раз и говорят о том, что мы видим абсолютно ровно ту же самую картину. Мы видим то же пространство, мы видим тот же способ фиксации заключенного, то есть его распластывают, и он находится в лежачем положении. Я тут подчеркну, он заведомо не может оказать сопротивление. То есть, соответственно, говорить о том, что он сопротивляется, и мы подавляем сопротивление, просто абсурдно. Ведь,
ну, да, он говорит, стой, бейте меня, стой.
Нет, да, его кладут. То есть это тоже часть этой техники. А, и дальше мы видим что не нужно никакой дополнительной команды, не нужна никакая пауза, там еще что-то. Просто сразу же люди, сотрудники достают дубинки, начинают избивать. И техника избиения идентична той, которую мы видели в деле Макарова. А почему? Одно и то же место, одни и те же люди фактически, один и тот же способ причинения насилия. И это похоже на отработанный алгоритм, да.
Федеральная служба исполнения наказаний бьется уже, ну, во всяком случае, начальство так об этом заявляет, уже на протяжении почти 10 лет, значит, с пытками, вот этими насильственными практиками в исправительных колониях. И постепенно вводили все, что можно, наконец, ввели видеорегистраторы. Почему, вот как вы считаете, даже наличие видеорегистраторов в колонии, которые висят на всех, и кто-то же снял на свой регистратор, остальные записи, я так понимаю, потерли или что-то с ними произошло. Почему даже это не останавливает?
А почему это должно останавливать? Ведь нет никакого механизма, который позволяет внешним контролирующим органам, в том числе государственных, и в первую очередь государственным органам, иметь доступ к этому видеоконтенту. Проблема не в том, что это все можно теперь видео наблюдать и фиксировать. Проблема в том, что монополия на весь архив, в том числе видео, и вообще на все доказательства пыток, оно находится в полном распоряжении администрации любого исправительного учреждения. Или, например, СИЗО. Нет доступа к этим доказательствам. Более того, его нет ни у следователей толком, не у прокурора.
То есть я помню, да, было предложение такое, чтобы это все отправлялось в облако какое-то, на независимый сервер.
Да, и это можно сейчас делать. Технологии позволяют, например, есть же различные способы, которые в том числе могут контролировать, было ли вмешательство в этот контент, монтирование, еще что-то. Да, то есть они... это было наше предложение демонополизировать сам доступ к доказательствам. И главное, вообще, в принципе, разбить эту цепочку. То есть если вы производите видеодоказательства, допустим, вы снимаете, например, все случаи применения физической силы, то не вы должны хранить. Ну, как бы идея очень понятна.
Понятно. То есть они не боятся видеорегистраторов, не боялись, потому что чувствовали себя все равно безнаказанными, ну, так как...
Вы понимаете, что когда у вас есть доступ абсолютно ко всем доказательствам, то вы не только можете манипулировать этими доказательствами и, допустим, решать, да, что с ними делать, а вы можете их использовать и в свою пользу. И есть дела, когда с помощью видеофиксации, наоборот, имитируется вина совершенно других лиц в каких-то преступлениях, которые совершаются в колонии. Либо можно имеющиеся видеодоказательства использовать таким образом, чтобы это доказывало, наоборот, твою невиновность. Вот в чем проблема.
На этой неделе стало известны подробности еще одного события, связанного с пытками. Портал «ГУЛАГу.нет» опубликовал интервью жены заключенного иркутской колонии номер 6 Тахиржона Бакиева, который впервые более чем за месяц удалось поговорить со своим мужем. Он находится в больнице. Анастасия Тищенко связалась с Анастасией Бакиевой вот буквально за пару часов до эфира.
Мне рассказал все в подробности. Это очень ужасно, конечно, что там происходило. Два сотрудника, вот эти оперативники, которые его связали скотчем и унесли в этот отряд к разработчикам. Там они его два дня избивали, издевались, вот этой шваброй его, получается, насиловали, как бы, ну, это мягко еще сказать. Повреждены много органов, то есть прямая кишка, там, 7 жизненно важных органов. Отбита голова, получается, били, потому что 6 человек. Это просто ужасно.
За что? Ну, то есть, как... Что произошло, что начался этот конфликт, эти избиения?
Ну как, он пришел к оперативникам, начал, видимо, свою какую-то точку зрения отстаивать. И какой-то у них получился конфликт там с оперативниками. Ну и вот они таким способом решили его, видимо, проучить как-то, я не знаю, что там произошло. На короткое свидание ему, во-первых, тяжело было, он плачет, говорит, всю жизнь сломали, говорит, я сейчас инвалидом, говорит, останусь, да, я хочу. Тяжело, конечно, такое вообще пережить, перенести. Я понимаю, что 3,5 года ему до конца еще сидеть. Он их просто там не вытянул, потому что я его видела, правда, там то, что они сделали, это ужасно просто даже. Я впервые с таким столкнулась, и до сих пор кажется, что это вообще не с нами происходит. Они над ним суток издевались, во-первых. Потом они его просто бросили в крови всего, истекающей крови, избитым, связанным под кровать, и он там лежал, закинутыми сумками. То есть они, можно сказать, его бросили умирать. Но они, видимо, на это и рассчитывали, что он умрет и как-то все это спишется на что-то. Если бы не комиссия вот эта московская или какая там приехала, если бы его не нашли, то все тогда, наверное. Он сам мне говорит, Настя, еще бы сутки бы, да меньше даже, я бы, говорит, просто не вышел. Что, говорит, со мной было, он плачет. Я не могу быть с таким жить, мне тяжело, говорю.
Ну, вероятно, тяжело не только физически, что совершенно очевидно, и морально, но вы говорили, телесные наказания стали нормой, ну, по вашим ощущениям, в российских исправительных колониях.
Да. Это способ управления.
Телесные наказания, хорошо, но когда человеку на 75 сантиметров в прямую кишку засовывают черенок от швабры, какое же это наказание?
Нет, это издевательство.
Это, что это? И причем вот эта история с насилием, вот таким изнасилованием какими-то предметами, находящимися там под рукой у тех же самых там, не знаю, оперативников или кто, или бывают эти зэки, ну, такая бригада «Ураган», которая работает на администрацию там колоний, следственных изоляторов. Что это? Почему это? Откуда эта жестокость?
Ну, пределы человеческой жестокости никто не знает, как человеческого милосердия. Мы там в 20 веке могли наблюдать и то, и другое, да, в предельных своих вариантах. Здесь есть, ну, так сказать, некая группа людей, которая понимает, что им выдана индульгенция на такие вещи.
То есть, и это опять, это не то, что там в Иркутске где-то гнездо изуверов, нет, да? Это нормальная практика просто.
Я думаю, что нормальная практика, в данном смысле не то чтобы нормальная,
да, для них.
Типичная вещь, когда используют одних заключенных для вот такого насилия и издевательства в отношении других заключенных. К сожалению, я бы сказала, что это общая проблема не только российских тюрем, потому что это удобно, это как бы снимает ответственность сотрудников, хотя... Если они попустительствуют такой практике, то они и по российскому законодательству должны отвечать. Здесь мы просто видим пример какого-то чудовищного, совершенно необъяснимого насилия, но я поражаюсь жестокости тоже, да, и мне кажется, это чудовищным, действительно. Но сам факт того, что это может быть, меня не удивляет. Для того, чтобы совершать такие вещи в отношении другого человека, надо перестать считать его человеком. Если у тех, кто практикует насилие, нет внутренней границы на то, чтобы применять его, то, собственно, нет предела этой жестокости.
Спасибо большое. Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ Фонда общественной «Вердикт», была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». От пыток к террористам. Реальный срок за вымышленный приговор. Прокурор на этой неделе запросил 6 лет и 7 месяцев колонии для активиста из Татарстана Карима Ямадаева. В конце 2019 года он выложил видеопостановку, где судили тезок Владимира Путина, Дмитрия Пескова и Игоря Сечина. Следствие увидело в этом призыв к террористической деятельности, рассказывает Иван Воронин.
Дисклеймер. Вроде все персонажи и события вымышлены, а совпадение случайное, по всей видимости, едва ли спасет от уголовного преследования, если имена персонажей совпадают с президентом Путиным, его пресс-секретарем Песковым и главой Роснефти Сечиным. А по сценарию последним двум героям выносят смертный приговор.
Всем встать, суд идет. Отстал от пол.
Так начинается задуманный автором как YouTube-сериал проект «Судья Грэм». Его автор и исполнитель главной роли – активист из Набережных Челнов Карим Ямадаев. В марте 2019 года ему дали почти месяц ареста за инсталляцию с надгробием с фотографией Путина. Ее он установил у здания Следственного комитета. Ямадаев задумывал более 3000 выпусков «Судьи Грэма». Вышел только один.
Завтра должна была выйти очередная серия сериала «Судья Грэм». Но, к сожалению, снять мы эту серию не сможем. То есть от причин, которые совершенно от нас не зависят. Сегодня ко мне домой вломился спецназ. С утра перевернули все вверх дном, изъяли вообще все оборудование, что было. То есть видеокамеры, микрофоны, световое оформление, компьютеры, штативы и так далее.
Обыск у Карима Ямадаева провели 3 января 2020 года. Тогда же стало известно об уголовном деле об оскорблении представителя власти. Позже добавилось обвинение в призывах к терроризму в интернете. Дело инициировало управление ФСБ по Татарстану. Росфинмониторинг внес Ямадаева в список террористов. Он под арестом больше года. Заканчивается уже реальный, а не вымышленный судебный процесс над самим Ямадаевым. В марте Центральный окружной военный суд в Самаре огласит приговор. Практика показывает, использование образа Путина в перформансах чревато проблемами для их авторов. Вспомните дело о чучели Путина в Перми. Его участники привязали к столбу манекен в маске с лицом Путина в тюремной робе с подписями «Лжец» и «Военный преступник». Их обвинили в хулиганстве. В дисклеймере к видео с той акции перформансисты добавили «Не сажайте нас, пожалуйста». Не посадили. После апелляции в ноябре 2020 года двое получили условные сроки, один оправдан, хотя прокуратура требовала ужесточить приговоры. Следствие считает, что активисты нарушили закон по мотивам вражды в отношении жителей Российской Федерации, поддерживающих деятельность президента. А в список террористов можно попасть и через компьютерную игру «Майнкрафт», в которой трое подростков из Красноярского края построили и собирались взорвать здание ФСБ. Там можно построить все что угодно, например, вот такой Геленджикский дворец. Школьников задержали летом 2020 года, их обвиняют в организации террористического сообщества. Двое из них в следственном изоляторе, третий под домашним арестом.
По предварительной версии следствия, трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов в период с октября 2019 по июнь 2020 года проходили совместное обучение путем чтения запрещенной литературы и просмотра видеофильмов по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках.
К таким выводам в правоохранительных органах пришли, изучив переписки подростков в Телеграме. Их телефоны изъяли после того, как школьники расклеили листовки в поддержку анархиста Азата Мифтахова. В начале 2019 года московского музыканта Вячеслава Елисеева обвинили в призывах к терроризму за песню «Убить президента». Но дело прекратили за истечением срока давности. Песня написана в 2012 году.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной правозащитница Ирина Яценко. И на видеосвязи из Самары с нами адвокат Карима Ямадаева Владимир Красиков. Давайте сначала послушаем Владимира. Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, вот когда вашего подзащитного Карима обвинили вот во всех этих страшных террористических преступлениях, должны ли же были что-то представить в деле, какие-то доказательства, помимо видео, какие-то экспертизы. Вот о чем говорили эксперты? В чем терроризм?
Эксперты, собственно говоря, ссылались на видеозаписи и говорили о том, что в ней содержатся признаки оправдания идеологии терроризма, ну, признаки насилия, собственно говоря, да и в этом все, и к этому все и сводилось.
Можно, в принципе, любой американский боевик, да я не знаю, даже российский, да, разобрать с этой точки зрения и обвинить исполнителей этих ролей в том, что они занимаются терроризмом, если, например, фильм про террористов какой-то.
Ну, по всей видимости, да, так, абсолютно так. С вами можно полностью согласиться.
Да, какова позиция защиты по этому делу? Вот вы, как адвокат Карима Ямадаева, что пытались, какую мысль пытались донести до суда?
Ну, собственно говоря, начнем с того, что все обвинение строилось на заключении психолого-лингвистической судебной экспертизы, да, проведенной в рамках предварительного расследования. К сожалению, я в рамках предварительного расследования не участвовал, уже вступил на стадии следствия, то есть... Когда мной были получены, соответственно, видеозаписи, этого видеоролика, да, также мной была исследована видеозапись, непосредственно размещенная в сети интернет. Эти видеоролики были представлены специалистам. Это Елизавета Колтунова и Сергей Давыдов. Они являются экспертами организации «Глэдис». Они провели судебное свое заключение, сделали по данному видеоролику. И, собственно говоря, они написали рецензию, дали кроме рецензии на данный видеоролик, и провели еще непосредственно свое заключение по этой видеозаписи. То есть свои рецензии они полностью разбили все выводы, все доводы, на чем основаны были выводы экспертов, и, соответственно, дали заключение свое о том, что в данном видеоролике отсутствуют призывы, пропаганда, идеология, насилие, терроризм и тому подобное.
То есть вот вы как адвокат Карима сейчас именно эту позицию и пытаетесь донести до суда?
Да, да, в том числе. Но также допрашивали свидетели обвинения в ходе судебного заседания. То есть часть свидетелей указала о том, что они не усматривают каких-либо призывов, оскорблений в данном видеоролике.
И, наконец, скажите, пожалуйста, Владимир, вот вы как адвокат, если бы к вам за юридической консультацией обратился человек, который собирается снимать какой-то фильм постановочный или какой-то видеоклип, в котором собирается упоминать Путина или там Медведева или Сечина, Пескова, как кого-то угодно. Вот вы сейчас из нынешних позиций стали бы его отговаривать это делать?
Я думаю, да, стал бы отговаривать, потому что, понимаете, сказать так. Вот у нас есть разъяснение пленума, да, по делам возникающих там терроризма, да, по вопросам возникающих террористической деятельности. Вот. Они говорят, то есть, если видеоролик размещен с публичными призывами, то он считается, значит, не в зависимости от того, побудило ли это человека или нет к этим призывам. Поэтому все будет решаться на экспертном уровне, и я не могу сказать на экспертном уровне психолога-лингвистов, и я не могу сказать о том, что там можно им это делать или не можно, потому что это все-таки будет, я так понимаю, давать по данному поводу специалисту заключение свое, да. Будет ли содержаться в их.
Я поняла. Спасибо большое.
Видео.
Да, спасибо, Владимир Красиков, адвокат Карима Ямадаева, человека, которого сейчас судят за то, что он снял постановочный фильм, в котором использовал имена Владимир Путин, Дмитрий Песков и Игорь Сечин. Ну, для вот этой своей постановки его сейчас обвиняют в терроризме, и ему грозит 6 лет 7 месяцев лишения свободы. В студии со мной Ирина Яценко, правозащитница. Ирина, я знаю, что вы очень активно участвовали, наблюдали за тем, как рассматривается дело Сети, например, тоже очень странная террористическая организация, она в России запрещена, люди осуждены на длительные сроки, но параллели просматриваются. Сейчас вот появилось это невероятное дело Майнкрафта, да, этих школьников, которых судят за терроризм и создание вот этой террористической какой-то ячейки и сообщества. Это что? Это общий такой тренд? Или это на местах стараются как-то выслужиться? Что это такое?
Я все время затрудняюсь с ответом на такие вопросы, потому что, ну, сказать банально то, что да, они там выслуживаются, да, может быть и так. Но что там у них на самом деле в головах происходит, да, я же, конечно, не могу за них отвечать. Но должна отметить, что действительно в последнее время, во-первых, дела по терроризму, да, если раньше там 205-я, например, чисто 205-я, основная была, по которой привлекали, там, как правило, граждан там, Кавказских республик, да, назовем это так, то сейчас, конечно, намного проще стало все в плане распространения интернета и в плане раскрытия таких преступлений, да, назовем их в кавычках. И в плане поиска их. То есть не надо выходить, проводить какие-то оперативно-розыскные мероприятия. Не надо выискивать реальных преступников, да, которые там где-то сидят, собирают какую-то бомбу, да, то есть что-то делают реальное. И не дай Боже, конечно, пропустить такой теракт, да, на фоне того, что люди занимаются, ФСБ, да, в частности, занимаются не реальными людьми, а выискивают детей в Майнкрафте. Ну, это, конечно, безумие полное. Но если смотреть по статистике, то действительно количество преступлений реальные, назовем это так, да, террористической направленности, они идут вниз, а те, которые раскрываются в интернете, вот их статистика растет. То есть, ну, с чем связано? Падением профессионализма, наверное, правоохранительных служб.
А может быть, вот теми посылами, которые слышат сотрудники от первого лица государства, да, тут буквально Владимир Путин на прошлой неделе куда-то общался с представителями фракций думских и сказал, что нужно, главное, не допускать влияния извне, попытку там на кого-то подавить. У них же все террористы, это же все влияние извне, и даже на школьников наверняка будут говорить, влияли извне. И на Карима Ямадаева, наверное, по логике ФСБ, он же не мог сам вот так вот просто взять и сделать постановку, в которой вдруг увидели призывы к терроризму, что странно.
Ну, это тоже, да, очень такая безумная, конечно, в наше время вещь, на мой взгляд. Все вот эти преступления так называемой экстремистской террористической направленности, они подразумевают то, что вообще в принципе, да, в отношении действительно, ну, я не могу назвать этих людей ни террористами, ни экстремистами. Ну, не поворачивается мне язык, действительно. Потому что все мы реально понимаем, что такое терроризм, да. Это когда от латинского террор, да, это ужас. То есть это внушение ужаса, неважно кому. Вот как можно внушить ужас, если, я не знаю, там Иван Люпшин написал какой-то комментарий в ВКонтакте со словами, например, не оправдываю терроризм, но, и дальше, да, не буду произносить эту фразу, да, за которую он в итоге ушел на 5 лет. Это самый суровый приговор, который был по 205 прим. 2. Но в целом вот эти вот преступления экстремистско-террористической направленности, они у нас перерастают не из реальных событий, да, из того, что действительно реально могло произойти и внушить ужас всему обществу, а именно в отношении гражданских активистов, политических деятелей или просто людей, которые действительно даже не имели какого-то отношения вообще ни к политике, ни к активизму, но решили там вот что-то затронуло, да,
свое мнение.
Да, их что-то затронуло. Вот взрыв ФСБ, да, в Архангельске, здание ФСБ. Вот где-то что-то, вот какую-то струнку в душе тронуло, да, и вот человек решил высказаться на эту тему. Нельзя. Должны бояться вообще что-либо говорить, каким-либо образом говорить в первую очередь о Путине, во вторую очередь о ФСБ. То есть, в принципе, мне представляется, не знаю,
права ли... То есть ужас вызывает как раз у сотрудников ФСБ то,
да,
что кто-то пытается говорить, да, о Путине, ну, в каком-то неподобающем контексте, ФСБ.
Я вот, да, вот так бы сказала, потому что есть персоны, скажем так, нон-грата, да, и есть организации нон-грата. То есть можно каким-то образом, да, постараться посадить, не знаю, какой-нибудь следователь Следственного комитета. Это возможно, да, то есть если там уж совсем постараться, там по фабрикации какого-нибудь уголовного дела и так далее, то есть можно найти выходы. А что касается борьбы с ФСБ, именно незаконных их действий, да, это касается пыток, фальсификации материалов дел уголовных в отношении терроризма и экстремизма, они именно этим занимаются. И Путин, да, вот Путин у нас персона нон грата, которой нельзя, только хорошая, да, господи, я чуть не сказала плохую вещь, да, промолчим. Вот это называется самоцензура, да, когда мы пытаемся сформулировать свои мысли не так, как нам бы хотелось, да, это, конечно, ограничение, которое, это преследование цели, да, заставить людей стараться не выражаться, не говорить то, что они думают, да, прямо. Ограничение свободы слова, безусловно.
Да, но ты же не заставишь человека иначе думать.
Именно. Но знаете как, я не знаю, может быть, пройдет сколько-то много времени, да, если мы будем продолжать так себя самоограничивать, да, самоцензурировать, то, наверное, это станет каким-то нашим вторым, нашим «я», к сожалению, да, то есть это не свободная страна, не свободные люди, и это... Не могу сказать, что счастливое общество.
Слушайте, ну все так вот похихикивали в самом начале, летом, когда пришло это известие из Канска, Красноярского края, о том, что, значит, школьников подозревают в создании террористической ячейки, потому что они, ну, помимо всего прочего, в своей переписке обсуждали планы взорвать здание ФСБ, расположенное в игре внутри, построенные ими там внутри этой игры в Майнкрафте. Думаю, ну не может, это абсурд, разберутся. вопроса. А далеко ли вообще до того момента, когда реально будут привлекать к ответственности режиссеров?
Кстати, новая для меня мысль, честно говоря, никогда над этим не задумывалась. Вы меня прямо сподвигли поразмышлять на эту тему. Действительно, если человек, который играет терроризма в каком-нибудь боевике, чем черт не шутит, действительно его могут признать как-то оправдывающим публичный терроризм. Может быть, там запрещают как-то к прокату такие фильмы. Опять-таки, да, ну, как в советское время, да, будем только ходить строем, рассказывать только про светлые вещи, да, у нас нет насилия, нет чего-то плохого в нашей стране не происходит, мы все только хорошее говорим, да, такая чисто пропаганда. Я надеюсь, что я не доживу до этого времени, либо оно никогда не произойдет, потому что это, я еще раз повторю, это не свобода, это общество, которое, наверное, будет крайне несчастно, когда люди перестают позволять себе говорить то, что они считают нужным, да, и действительно, ведь нет ни одного, я вот сколько таких дел просматривала, да, сколько знакомилась, мне ни капли не было, на самом деле, смешно, когда узнали про вот это дело о Майнкрафте, потому что я насмотрелась и начиталась подобных дел, и я понимала, что это ужас, то есть это просто кошмар. Кстати, вот если зайти на сайт, все эти дела, они рассматриваются окружными судами по 205-й. И, то есть это военные окружные суды, доступ туда закрыт, материалы скрыты, фамилии лиц, которые привлекаются по этим статьям, они скрыты. И вот мы знаем, на самом деле, там, я не знаю, какую, может, пятую часть из тех дел, которые рассматриваются этими судами. Если просто взять
один... Все потихонечку, да?
Значит, если берем, допустим, Московский военный окружной суд, открываем его, вбиваем там поиском 205-ю, да, какую-то статью, даже там 205 прим. 2, таких дел рассматривается в неделю по несколько штук. В месяц это несколько десятков. Информация по фигурантам скрыта. Однажды мы делали запрос в такой суд и хотели выяснить, что это за дело, потому что ну, было подозрение, что это, возможно, там очередное вот это вот архангельское, да, высказывание, оправдание вот этого теракта в Архангельске. Нам был ответ, нам, естественно, не предоставили фамилию, но сказали, что это в отношении подростка несовершеннолетнего, и он признан недееспособным. То есть это принудительное психиатрическое лечение в итоге. И таких дел, я еще раз повторю, их несколько десятков. Вот, прям можно смотреть, каждый день мониторить. Эти дела проходят за закрытыми дверями, туда не допускаются слушатели. Материалы засекречены.
И, с участников наверняка берется подписка о неразглашении.
Да, более того, если мы, нам везет...
Все же это крыто.
Мы иногда узнаем, да, про эти дела, и туда иногда приходят правозащитные адвокаты, которые отказываются от подписки о неразглашении, потому что нет там охраняемой государством иной какой-то тайны. Ну нет, потому что нет теракта, нет каких-то бомб, нет каких-то приготовлений к теракту, да, каких-то схем размещения и так далее. Это то, что может создавать...
Тем более это было опубликовано в интернете,
да,
какая уж тут
тайна. Именно. Но там все закрыто, мы об этих делах ничего не знаем, скорее всего, адвокаты по назначению. И я так подозреваю, что вот в отношении конкретно вот этого подростка, да, неизвестного мне, наверное, это была такая тактика выбрана родителями, соглашением адвоката, что признаем его невменяемым, да, в силу там каких-то обстоятельств. И поэтому ему назначается не колония, где бы он сидел долго, а вот просто, что лучше, я, честно говоря, не знаю.
Ну, это тоже как посмотреть или, как говорят, как договориться. Потому что если это принудительные меры медицинского характера, там же не прописывают срок, насколько
именно
эти меры. То есть могут отправить на день, на полдня, а могут пожизненно оставить на галоперидоле. Не дай бог никому, на самом деле. А во всех таких делах обязателен эксперт, который делает свое заключение. Были ли там призывы, не были ли призывы. Качество экспертизы такого рода в России ругают уже не первый год. Сейчас какие тенденции вы наблюдаете? Становится все только хуже?
Значит, такие дела строятся на двух вещах, как правило. Это, во-первых, экспертиза, как вы правильно сказали. А во-вторых, может быть, иногда некий свидетель. Как правило, этот свидетель...
Тайный.
Тайный, да. То есть это либо оперативный сотрудник ФСБ, опять-таки, либо это какой-нибудь заключенный. Это вот, например, дела, которые... Вот, кстати, тоже еще такая штука очень интересная. В последнее время аналитический центр «Сова» отмечает то, что очень много преступлений по вовлечению в террористическую деятельность, вербовку, участия или создания экстремистских сообществ у нас внезапно происходит в колониях. То есть вот сидит там человек, да, никого не трогает, а потом становится внезапно фигурантом дела о терроризме. И против него дает показания какой-нибудь там бывший или нынешний сокамерник, который утверждает, что он там призывал в ИГИЛ, не знаю, там
запрещенная
да, террористическая организация, или там, например, в Хизбут Тахрир, еще одна у нас запрещенная организация в Российской Федерации. И, соответственно, просто показания этого свидетеля, ничем не подтвержденные, как правило, даже не подключаемые в судебном заседании, не рассматриваемые, человек не допрашивает, просто зачитывают его показания, которые данным следователям, а не, может быть, даже не этим человеком. И таких дел сейчас тоже становится очень много. И что касается экспертизы, безусловно, это экспертиза либо Следственного комитета, либо ФСБ.
Либо какие-то странные эксперты, как вот как раз в том же самом деле Майнкрафта. И, кстати, буквально вот 25 февраля вышла в «Новой газете» большая публикация на эту тему. Алексей Тарасов ее написал, называется «Рельсотрон жахнул». Вот там все известные к настоящему моменту подробности вот этого самого дела против школьников. И там приводятся какие-то цитаты экспертов из экспертиз, и это... Ну, правда, невозможно поверить, что серьезные люди могут такое написать на полном серьезе, зная при этом, что вот этим подросткам, восьмиклассникам, да, типа под 14 лет,
грозят огромные сроки.
Огромные сроки.
К сожалению, да. Вот, понимаете, вообще сторона защиты, она в этих делах, вообще в любых делах в России у нас, к сожалению, не в самом выгодном положении, мягко скажем. Значит, когда обвинение приобщает экспертизы к материалам дела, то суд их принимает безусловно. Если адвокаты заказывают аналогичную экспертизу или хотя бы рецензию на экспертизу, которая была сделана Следственным комитетом...
Ну, то, о чем Владимир Красин.
Да, как раз таки об этом. То есть шансы на то, что она будет приобщена, вполне возможно, но на то, что суд оценит, соответственно, и признает доводы защиты, здесь как бы шансов очень мало. Я бы сказала, стремятся к нулю абсолютно. Оправдательных приговоров по призывам к терроризму, насколько я знаю, у нас в России сейчас ноль. Соответственно, есть одно дело, это Егор Метлин. Не знаю, слышали, не слышали, мало кто о нем знает. Это военнослужащие в Тамбовской области, в военной части, который служил по контракту, и его начали, предложили ему ехать в Сирию, воевать по контракту. Он отказался. И вот после этого было доложено, по всей видимости, ну, ты даже вот адвокат подтверждает, в материалах дела это есть, было доложено куратору ФСБ этой военной части. И дальше в отношении вот этого Егора начались провокации. То есть к нему подсылали сослуживцев. Вот в чем еще такой похожесть, да, всех этих дел. Вещи, которые как провокацию вот эту проводят, да. Очень интересно. То есть они ведут негласную аудиозапись, видеофиксацию негласную, как они раскручивают человека на вот эти вот разговоры, как раз-таки о Путине, о власти.
Ему повезло в итоге?
Значит, его адвокат Оксана Маркеева, она смогла переквалифицировать 205-2 в 282-1.
Понятно. Ну, то есть все равно не террористы, по крайней мере, экстремистом его признали, да. К сожалению.
Ну,
вот,
да. Но пока не признали, там идет следствие, да. Но да. Хотя бы не от 10, а до 10, да, можно сказать, что повезло.
Спасибо большое. Правозащитница Ирина Яценко была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова.